Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж», уникальной радиостанции «Радонеж», другой такой нет. Вот. Сегодня у нас опять традиционная наша передача «Витязь на имперском пути», где мы будем, спотыкаясь, вставая, проходить по событиям 18 века, настолько сложным и запутанным, что, насколько знаю я историков, вот по этим событиям мнения прям противоположные и яростные шибки даже, пожалуй, посильнее, чем по пресловутому нормандскому вопросу, который, кстати сказать, в науке возник именно в 18 веке в споре между немецкими исследователями и Михаилом Ломоносовым, непримиримым борцом против нормандской теории. Ну, вот так вот, это я, маленькое вступление. Опять я пишу, к сожалению, пишу без Ильи Сергеева. Пишу дома, чтобы прислать ему эту, но не очень качественную запись. Мне, вот так по складу характера, трудно без собеседника, без отклика. Вот. И уж вы, пожалуйста, мои дорогие, отнеситесь снисходительно. Но надо соблюдать традиции, и поэтому на сегодняшний день у нас слово святителя Феофана Затворника. «Претерпевший же до конца спасется». А если нам что терпеть? В этом ни у кого не бывает недостатка. А поприще терпения у всякого широко стало быть и спасение у нас под руками. Вывод такой вот у него неожиданный и очень славный, вообще-то говоря. Значит, что? Значит, спасение у нас под руками. Претерпи все до конца, и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть умеючи, а то можно протерпеть и пользы никакой не получить. Во-первых, веру святую блюди и жизнь по вере веди безукоризненную. Это очень просто, да? Это я комментирую так. Веру святую блюди и жизнь веди, по вере, безукоризненную. Всякий же случающийся грех очищай тотчас покаянием. Вот. Во-вторых, все, что приходится терпеть, принимай, как от руки Божией, помня твердо, что без воли Божией ничего не бывает. В-третьих, верую, что все от Господа исходящее посылается им во благо душам нашим, а всем искренне благодари Бога, и благодари и за скорби, и за утешение. В-четвертых, полюби прискорбность ради великой ее спасительности, и возбуди в себе жаждание ее, как питья горького, но целительного. Но это самое трудное, пожалуй, жаждать скорбей. В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбросишь, как тесную одежду. Надо перенести, по-христиански ли ты претерпишь ее или не по-христиански. Все же претерпеть неизбежно. Так лучше же претерпеть по-христиански. Ропотливость не избавляет от беды, а только ее отяжеляет. А смиренная покорность определением промысла Божия и благодушия отнимает тяготу у бед. В-шестых, осознай себя стоящим еще и не такой беды. Осознай, что если бы Господь хотел поступить с тобой по всей правде, то такую ли беду следовало посылать тебе? В-седьмых, больше всего молись, и милостивый Господь подаст тебе крепость духа, при которой тогда, как другие дивиться будут твоим бедам, тебе будет казаться, что и терпеть-то нечего. Вот так нас и утешает, и снабжает оружием святитель Феофан Затворник. Ну, и я немножко от себя добавлю такой, маленький мой рецепт, когда наступают скорби, и терпеть их невыносимо. Я начинаю крутить у себя в голове молитву: «Не слышно ни для кого, во имя Господа терплю, во имя Господа терплю», до тех пор, пока скорбь станет переносимой, скажем так, когда появится возможность ее переносить. И тогда время от времени, как нахлынет горечь, во имя Господа терплю. Попробуйте, поможет. Честное слово, поможет. Вот, отвечаю. Ну, а теперь пойдем дальше вместе с нашим придуманным Витязем по имперскому пути. У нас с вами царствование Елизаветы Петровны, кроткий Елисавет, как ее иногда называли, вот, которая дала при вступлении на престол клятву никого никогда не казнить смертной казнью. И напрасно, потому что во внутренней политике первая половина ее царствования, меньшая половина, прямо скажем, очень напоминает наши лихие 90-е, когда распался Советский Союз, да, а что у нас произошло? Разжалась твердая рука Анны Иоанновны, взяли власть слабенькие ручки дряблые Анны Леопольдовны, и начался период безвластия. Вот. Потом, когда хитрая лисичка Елизавета совершила государственный переворот, дворцовый переворот, пришла к власти, она не сразу огляделась и не сразу сумела навести порядок во внутренних делах. Во внешней политике, да, там у нее получилось бесблистательно, всех обхитрила, всех обманула, выиграла войну со Швецией с приобретением для России. Но об этом мы говорили на прошлой передаче, завершив ее Апским миром. Вот. А вот во внутренних делах пошел полный раздрай. Вот я должен немножко его описать чуть-чуть, начиная с церкви, с делами церкви. Вот такое донесение нижегородского архиерея Дмитрия Сеченова, который, объезжая епархию, велел разорить мордовское языческое кладбище, находящееся подле церкви. Ну, не стерпел он, что такое. Велел снести. За это мордва местная объединилась и напала на архиерея, который едва отсиделся в погребе у священника. Вот, грозились убить. Сидел до тех пор, дрожа от страха, пока не подоспели местные христиане из окрестных деревень и отбили его. Донося об этом происшествии, владыка Дмитрий отметил удивительную деталь, что эта мордва не говорила по-мордовски, а все говорили по-русски. Из допросов захваченных оказалось, что они по-мордовски говорить не умеют, а говорят ярославским наречием, вот таким вот заволжским наречием. И еще одна любопытная деталь: когда был учинен допрос по их верованиям, вот, оказалось, что это те, кто сейчас назвали бы себя родноверами, то есть там жуткая смесь мордовских, чувашских и древнерусских языческих верований. Такой компот у них был в головах. Вот. Но по поводу этого происшествия долго ничего не предпринималось. Наконец послали воинскую команду во главе с офицером по фамилии Юнгер и с наказом, так это, исполнить и отрапортовать. Вот. А рапортовать-то было ничего нельзя, потому что там действительно эту воинскую команду встретила мордва, с луками, рогатинами, огнестрельным оружием в числе более 1000 человек и стали стрелять в команду. Юнгер должен был вступить в бой и докладывал потом, что у мордвы побито 35 человек, живых взято 136, в том числе раненых 31, а в команде, в его команде воинской, ранено 5 человек. После этого мордва стала просить прощения, Юнгеру велено было заводчиков прислать зачинщиков в губернскую канцелярию и тщательно допросить. И это не кончалось. Нижегородский владыка Дмитрий, опасаясь, что его как бы по служебной линии нахлобучат, написал о своих успехах, что в этих диких краях он обратил христианство 17 326 человек. Ну, так это ли не так, скорее всего, так. А вот насколько прочно, это одному Богу известно. Потому что и секты, и какие-то странные чудные верования, и извращенное старообрядчество, не настоящее, а именно извращенное какое-то странное, принимающее вид изуверских сект, продолжало процветать, гулять по Руси, и оттуда, из этих вот краев, из мещерских лесов, мордовских лесов, продолжало распространяться по Руси. Потом меры будут приняты, конечно же, правильные меры, правильно, с объяснениями, увещеваниями, но это потом, это потом. Когда вот эти лихие, как назвать-то, сороковые правления Елизаветы подойдут к концу. Вот тогда действительно будет наведен порядок. Но в связи с чем это произойдет, я еще объясню попозже. Вот такой любопытный был момент, что в Кузнецком уезде, это Сибири, 18 человек раскольников сожгли сами себя. И была целая куча народу, готовые последовать их примеру. Их схватили, вот этих готовых самих себя сжечь. Маленько с ними поговорили, вразумили. Не били там никого, не иссекли, не пороли. Вот. И большая их часть обратилась в православие. Отреклась от раскола. О чем это говорит? Да о том, что бросили свой народ пастыри. Никто не занимался ими. Нет, занимались-то, конечно, занимались, ведь отбили христиане все-таки своего владыку, да? Но всерьез вот почему, когда вот расцветают такие зловонные цветы, а когда не поливают садик и не пропалывают его? Ну, вот так вот. Дело в том, что в это время у Елизаветы Петровны не было рядом человека, на которого она могла бы всецело положиться, опереться. Вот. Анна Иоанновна отправила сама. Ну, все кивали на Берона, да? Анна Леопольдовна не правила вообще. Вот. Она так спала, скажем так вот, и проспала царство. Елизавета Петровна правила, но везде поспеть в ручном управлении она не могла. А система уже расшаталась. Система власти уже расшаталась. Вот. А человека рядом с ней не было. Был у нее мил друг Разумовский, но разве можно было на него положиться? Пел хорошо, вот, угождал, никакой пакостью вроде как не занимался, кроме как выпивал. Вот, но ни характера, ни твердости, да и желания работать у него не было. Вот. В верхах схватились между собой несколько партий, и в конец запутали все дела. Непонятно было, вот, а куда пойти, например, иностранному послу для того, чтобы чего-то добиться. Вот. К самой Елизавете, конечно, конечно, да, но поди до нее еще дойди. А вокруг нее шныряют такие люди, как Бестужев, вице-канцлер. Ну, он вице-канцлер, потому что канцлера не было. Говорили, что вот Румянцева надо канцлером ставить, управлять и внешними, и частично внутренними делами. Но, как сказала сама Елизавета, он добрый солдат, а министр никакой. худой министр, она сказала, простите, если быть точным. Вот, и оставила до лучших времен это дело. Значит, Россия осталась вице-канцлером без канцлера. А в Сенате дела шли неважно, прямо скажем. Разболтались господа сенаторы. И их постепенно переставали уважать. Вот любопытное дело. Некто Татаринов, дело Татаринова, слуга одного из высокопоставленных чиновников, выбранил прилюдно весь Сенат самыми площадными словами, которые и повторять-то невместно. Вот. Этот эпизод и многие другие того времени, эти жалобы читать без смеха невозможно. Я не буду, потому что они как бы больше всего похожи на анекдот советских времен, когда, вот кто помнит из старых, из пожилых людей, когда иностранцу попытались перевести ругань рабочего с мастером. Вот, и она, такая-то ругань была в неприличных выражениях, а переводили их впрямую. Ну, вот так вот где-то, что кто с кем состоял в интимных отношениях. То есть там мат. И вот этот Татаринов за то, что он уже нестерпимо неприличными словами обругал весь Сенат, его судили и приговорили выпороть. Но тут же после вынесения приговора, когда беднягу Татаринова уже как бы и наказали, и отпустили, вот, генерал-прокурор начал жаловаться Сенату уже, вот этому самому плохому Сенату, который обругали, жаловаться на чиновников, присутственных мест, которые поздно являются на службу. Но это вообще невозможно было ни при Петре, ни при Анне. Члены коллегии должны были сидеть в присутственных местах ровно столько, сколько надо. И вот если описать день Петровской коллегии, это каторга. Это каторга нескончаемая. Вот. Лучше на галеру. Там хоть думать не надо, напрягаться. А Петр требовал думать. Анна, кстати, тоже. Провели расследование. И оказалось, что в мануфактур коллегии присутствующие очень редко ездят. Отчего в делах волокита. И даже колодники, арестованные, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения. То их набрали, посадили, вот, и ничего не решают по их поводу. И появился такой забавный приказ. Призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить репримант, а которые не придут под предлогом болезни, к тем посылать сенатского экзекутора с доктором освидетельствовать. Но 3 августа, это 44-й год, генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегий и канцелярии найдено огромное количество членов, не явившихся в указанные часы. Приказали призвать их в Сенат, сказать им репримант и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Тягчайшие наказания, вплоть до ссылки, порки и так далее, за подобные вещи были при Петре. Угрозы не помогли. 20 сентября того же года генерал-прокурор опять подал длинный лист не явившихся. Велено было им подать ответы, почему не явились. 9 октября было заявлено, что ни одного ответа еще не подано. А между тем, накануне найдено опять большое число не явившихся. И солдат, посланный в юстиц-коллегию, надо же что-то делать, надо же законы писать, надо же указы писать, да? Так вот, солдат от Сената, посланный в юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека, то есть никто на работу не пришел. Массовый прогул ли, загул ли, да кто их знает, все по своим делам разошлись. Помните, мои слушатели, как при Петре Первом жаловались чиновники, что им покою не дают, вот, что вольно ему говорить, что его что дел у них других нет, да, у них есть домашние дела, вот они ими занимаются, так горько жаловались чиновники на Петра за его беспощадность, за его требование работать, работать, работать. А между тем в коммерц-коллегии передрались в кровь президент коллегии и вице-президент, один из них князь, между прочим, князь Юсупов. Причем во время драки они употребляли нецензурные слова, и все это при свидетелях. Ни при одном из прежних правлений, ну, за исключением, пожалуй, Анны Леопольдовны, такого происходить не могло. Распустились до предела, и поэтому... И стали происходить эпизоды, из-за которых можно назвать вот это правление, начало правления Елизаветы лихими сороковыми. Случались происшествия, которых, ну, раньше никак не могло случиться. Разбойники кругом. Ну, разбойниками Россию, матушку, не удивишь, да? Но то, что на разбой начали вставать те, кто должен был следить за порядком, что на разбой стала вставать армия, такого еще не бывало. Случились в это время перебои с солью. И тоже такого не бывало, чтобы ввиду вот этого бардака страшенного во внутренних делах купцы-монополисты стали отказываться от монополии. Строгановы купцы, да заберите вы у меня, барон Строганов просил, заберите вы у меня эту торговлю солью, не буду я больше, кто хочет, пусть занимается, не могу, людей не даете, защиты не даете, грабят, соль скупают по дешевке пробившиеся к лавкам казенную соль, солдаты, вот такой первый звоночек. Солдаты с оружием пробиваются к лавкам, скупают по казенной цене соль, вот. А людям, как это сказано вот в указе по этому поводу печальному, людям подлого сословия ничего не достается. Ни крестьянам, ни горожанам бедным ничего не достается, а поди проживи без соли. А в ту эпоху, когда это единственный консервант, вот, как жить-то? Вот, соль необходима, не просто что там... кушанье посолить какое-то, хранить продукты невозможно без соли, и дальше больше. Да, было там повеление больше так не поступать, но плевали на это. Вот. За Москвой рекой солдаты, это полицейское донесение, простите, солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Вывод был сената по этому поводу. Полицмейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно. Она должна была, коль скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии и военную коллегию сообщить с требованием, чтобы всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков. Никто этого не сделал. Вот. Требовался человек, который железной рукой наведет порядок в этих делах. А Елизавета, ну, она, конечно, хитрая, она изворотливая, лисичка такая. Вот. Она добрая, в конце концов, но здесь требовалась сталь. Гибкость тоже, конечно, стали требовалась, но и твердость стали. Вот еще донесение, отрывок из донесения, конечно. У земляного вала начался кулачный бой, забава такая. Вот. Полицейская команда два раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик, забавно, понимаете, вот, и прочим чинам. А когда прибыл патруличный разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огородья колья и каменья, бросился на вахмистра патруличной команды и прибил его до полусмерти. А зачинщиком драки был опознан измайловский солдат. Казалось, вся страна сошла с ума и бесится с криком «гулять будем». Вот еще одно любопытное донесение. В этом буйстве замечены были далеко не только горожане и солдаты. Принимали участие и духовные лица. Вот один воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки. Дальше читаю донесение. И школьники с дубьем. Но он их разогнал и двоих схватил. Когда допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей и стал бранить скаредною бранью. И, наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил: «Здравствуйте, господа каналии!» Вот так вот. А как же, гвардия чувствует за собой силу, этот подпоручик, вот, воеводин сын, да? Вот, и дальше продолжает подвиги, а я продолжаю читать донесения. Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарский, взяты в воеводскую канцелярию для розыска. Пьяный воевода с сыном велели уже и огонь за стенки разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей ударил его по ланите, по щеке, то есть, да? И еще одна беда очень ярко проявилась в это время. И вот с ней, если потом в полицейских делах порядок будет наведен, и в духовных тоже, вот, то вот с этой бедой справиться не удастся даже до самого конца правления Елизаветы, и дальше она будет вопросом номер один во всех русских делах. Нет людей, не хватает людей. Не хватает рабочих рук. Слишком много крестьян раздали в помещичью, не собственность, конечно, а в крепостные, но все больше и больше, все дальше и дальше с продвижением Витязя по имперскому пути крепостной крестьянин становился по своему положению все более и более похож на раба. Пока нет, до тех пор, пока Екатерина II, Великая и так далее, не издаст манифест о вольности дворянской, то есть не разрешит дворянам не служить вообще, вот, все-таки в глазах крестьян их положение крепостных было как-то оправдано. Они работают на земле, а дворяне служат государю, помещики служат государю. Но все дальше и дальше, кстати, началось это с Анны Иоанновны, появлялись лазейки не служить, а жить в поместье и качать средства на роскошную жизнь из крестьян. А другого источника нет. Вот я уже упоминал о деле Строгановых, да, которым... Ну, просто элементарно не хватало людей разжечь солеварницы, и они просили, слезно просили людей. Вот. А им все, а с ними Сенат вел торговлю, да. А вот может вам поменьше, может вам еще поменьше, а еще поменьше. Вот. Помещики не давали. Вот. А это как надо давать? Надо отпускать с паспортом, да? Вот. А вернется ли, не вернется ли? Побеги начались массовые. Сбегали люди, несмотря на запрет и на то, что донцы выдавали на Дон, за Волгу, в Сибирь сбегали, в конце концов. Вот. Но, как и в прежние времена, бобылю удрать было легко. Кому он, собственно говоря, нужен, бобыль, бессемейный и бесхозяйственный крестьянин? Работник плохой уже. Вот. А... уходили с семьями, уходили как можно дальше. Вот такого массового бегства, как в середине XVIII века, да и до самого конца XVIII века, пожалуй, никогда еще не было на Руси. Массовое движение переселения. Охватись вот людей, нужно их куда? На мануфактуры. на казенные мануфактуры, на частновладельческие мануфактуры, так вообще хоть вешайся от разорения бедному предпринимателю. Плата рабочему, работнику, вольно-наемному работнику доходила до 50 рублей. Это огромные деньги. А копни его, этого работника, вот, кто он такой по сути есть? Он крепостной крестьянин, которого помещик, вот за эти бешеные сумасшедшие деньги, которые, конечно, платились помещику, отпустил на заработки. Вот. Но и их не хватало, и их не хватало. И бегство, бегство, бегство. Русь скудела людьми, на глазах скудела. И в этом надо было навести порядок. А как? Воинскими командами? Запороть полстраны? Тупик. Вот здесь обозначился тупик. Временными мерами это успокаивали, как-то заглаживали, но временные меры никогда до добра не доводят. А между тем все туже и туже сплетался клубок змей европейской политики, европейского шпионажа. Нам бывает сейчас очень трудно его расплести, чтобы понять, кто там за кого. И за кого бедной России там вступиться и вступиться ли вообще. Интересы разных государей и государств вступали в противоречие друг с другом. Вот. И потом просто диву даешься, как так получилось, что прежние враги вдруг оказались по одну сторону. Ну, например, в грядущей Семилетней войне мы будем воевать в одном лагере со Швецией. Да? Вот, казалось бы, вот казалось бы, противоположные интересы, тем не менее вот так. Тем не менее вот так. И французы, англичане, австрийцы, германская империя, германских Габсбургов, имеется в виду Священная Римская империя германской нации, Мария Терезия, которая то венгерская королева, то богемская, то она австрийская императрица, и размахивает своей последней юбкой, чтобы отобрать у старого фрица Силезию. Старый фриц, пожалуй, единственный последовательный змей европейской политики, он хочет объединить Германию, а для этого ему нужно побить всех, побить Марию Терезию и нейтрализовать Россию любой ценой, потому что у России тоже есть свои интересы, к тому же она большая и страшная. Вот тут, естественно, это я уже повторяюсь, расцвет европейского шпионажа. Шпионами переполнены все европейские дворы, и прежде всего царство европейского шпионажа – это Москва и Санкт-Петербург. Я вам говорю не случайно, Москва и Санкт-Петербург, столица в это время кочует, то Москва, то Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – официальная столица, а Москва частенько бывает место в это время, место пребывания и сената, и самой царицы, самой императрицы. Поэтому не удивляйтесь, Москва и Санкт-Петербург, события часто происходят именно в Москве, а должны были бы происходить в Санкт-Петербурге. Елизавета увлеклась в это время важнейшими семейными делами, которые тоже тесно связаны со шпионажем. Вот. Но это интересно, понимаете? Она женщина, вот это вот ей ужасно интересно кого-нибудь как-нибудь сосватать. Вот. Нужно было женить на ком-то человека, которого Анна Иоанновна, если помните, называла галштинским чертушкой. Это Петер Ульрих Галштейн Галтопский, племянник Елизаветы Петровны и, соответственно, внук Петра I по женской линии. Кому интересно, распутайте сами. Нужно найти кого-нибудь, чтобы, во-первых, не покусали европейские змеи, вот, а во-вторых, чтобы обеспечить нормальное престолонаследие, нормальное, внятное престолонаследие. Да, и ни в коем случае, чтобы это была не брауншвейгская фамилия, потому что Елизавета, как вы помните, свергла законного государя Иоанна Антоновича из брауншвейгской династии. И вот поди-ка вот так вот найди. Но тут включились разведки, прежде всего прусская разведка, которую, собственно говоря, и нашли секретную претендентку на роль будущей супруги Петра Федоровича, Петра Ульриха. галштинского чертушки. Это была разведка Фридриха II, Фридриха Великого, который нашептал, подсказал своим посланникам, чтобы они нашептали, подсказали в ушко Елизавете Петровне имя ангельцепской принцессы Софьи Августы Фредерики. Ей было 14 лет на этот момент. И интереснее всего было то, что папа Софьи Августы Фредерики был маршалом у Фридриха II. Вот, и был ярым противником выдачи замуж своей дочери в любой дом, кроме лютеранского. Он был фанатик-лютеранин. Фридрих II смотрел на него с непониманием и осуждением, потому что политик превыше всего. Вот, и он-то организовал. Елизавета не знала, что это он организовал. Она думала, что это она организовала приезд Софьи Августы Фредерики с матерью. Сначала в Санкт-Петербург, а потом и в Москву, секретный приезд, чтоб тихо, чтоб никто не узнал. Шипела и говорила тихо вся европейская разведка, не понимая особенно, что происходит. Но происходило так. Елизавете нужно было, чтобы принцесса была из не очень сильного дома, чтобы она знала свое место, чтобы она слушалась и чтобы понимала свое подчиненное положение. У выбранной Фридрихом II, конечно же, принцессы, не было ни капли русской крови, ни малейших прав на русский престол. И это была одна из причин. Еще одно. Таким образом, Фридрих II хотел связать браками и Швецию, и Россию. За шведского короля он выдал замуж свою сестру Ульрику. Но интересно все-таки манипулировать двумя руками, а не одной. Так считал старый Фриц. Но в таких делах, в семейно-женитьбовых драматических, ему Елизавету было не переиграть. Вот в этом она была гораздо искусней старого Фрица. Это он считал, что он подсунул марионеток. На самом деле было совсем не так. Когда приезд цербской принцессы в Россию стал неизбежным, и, естественно, прикладывая палец к губам и говорят «шшш», европейские разведчики, дипломаты, шпионы сообщили друг другу эту новость, началась борьба за влияние на нее, на цербскую принцессу-мать и на маленькую Фике, маленькую Софью Августу Фредерику. Наперебой стали доказывать ей, что это разные дома, и уже известный вам Шатарди, и Листок, и Брюмер, его помощник, и английский посланник, все подряд, и прусский, естественно, все подряд доказывали ей, что это они назвали ее имя, нашептали, и что об этом вообще стоит помалкивать, но стоит обязательно в дороге, это прусский посланник, остановиться у Фридриха II и поговорить с ним. Что, собственно говоря, она и сделала. Но надо сказать, что когда эта маленькая девочка, 14-летний подросток, приедет в Россию, она довольно быстро разберется, кто есть кто. Она довольно быстро поймет, что вокруг ее персоны сцепились старые враги насмерть. Бестужев, Листок, Шатарди, Брюмер, вот, Нолькин, что они будут друг на друга точить зубы и перетаскивать ее на свою сторону. Ну, что она могла сделать? Как она могла на это ответить? Загадочно улыбаться и гнуть свою линию. Но что поделать? В Россию явилась Екатерина Великая. Вот это будет она. Из всех европейских политиков, пожалуй, только старый Фриц, Фридрих II, понимал, чего он хочет. Вот. И видел свою конечную цель. И вот его оценка ситуации. Это мемуары короля Фридриха Великого. Вот кусочек я вам сейчас зачитаю. В манере тогдашних мемуаров было о себе говорить в третьем лице. Поэтому, когда он говорит, пишет, вернее, король, это говорит он о себе. Так вот. Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшее внимание, как соседка самая опасная. Она сильна, она близка. будущие правители Пруссии также должны будут искать дружбы этих варваров. Король этого себе употребил все средства для снискания дружбы России. Императрица Елисавета была намерена тогда женить великого князя своего племянника, и хотя ее выбор не был еще решен, однако она всего более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры короля, его сестры. Но саксонский двор желал выдать за великого князя принцессу Марианну, вторую дочь короля Августа. Ничего не могло быть противнее прусскому интересу, как позволить образоваться союзу между Россией и Саксонией, и ничего хуже, как пожертвовать принцессою королевской крови, чтобы оттеснить саксонку. Придумали другое средство. Из немецких принцесс, могущих быть невестами, принцесса Цербская более всего годилась для России и соответствовала прусским интересам. Ее отец – фельдмаршал королевской службы, ее мать – принцесса Галштинская, сестра наследника шведского престола и тетка великого князя русского. Мы не войдем в подробности переговоров, довольно знать, что надобно было употреблять такие усилия, как будто дело шло о величайшем интересе в мире. Сам отец невесты противился браку, будучи ревностным лютеранином, какие бывали в первые времена реформы. Он не хотел позволить своей дочери сделаться шизматичкою и согласился только тогда, когда один священник, отличавшийся большой терпимостью, доказал ему, что греческая религия почти то же самое, что лютеранская. В России Мардефельд, это шведский, прусский посланник, умел так хорошо скрыть пружины, которые приводил в действие от канцлера Бессужева, что принцесса Цербская приехала в Петербург к великому удивлению Европы и была принята в Москве императрицей с явными знаками удовольствия и дружбы. Ну вот, вы видите, что заслугу в появлении в русской истории Екатерины Великой, Фридрих II, тоже великий, а вот приписывает исключительно себе и своей ловкости. Но, повторяюсь, там было много завязано шипящих, шпионящих европейских змей. Но как бы то ни было, 3 февраля 1944 года принцесса Цербская с дочерью, нас интересует в основном дочь, приехала в Петербург, а 9 февраля в Москву. Принцесса поцеловала руку императрицы и сказала: «Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяния, оказанные моему дому». Елизавета ответила: «Я сделала малость в сравнении с тем, что бы хотела сделать для моей семьи. Моя кровь мне не дороже вашей». Между тем, шпионы, враги России, крутящиеся вокруг Елизаветы Петровны, обнаглели уже вконец, они уже почти не скрывались. Они задумали не больше, не меньше, как поставить свое правительство в России, свое собственное правительство, не считаясь с Елизаветой, забыв, что лисичка хитрая, что с ней так нельзя. А человек, против которого они ополчились, это вице-канцлер Бестужев. Он все больше и больше входил в силу, и они видели, вот эти европейские политики, европейские шпионы, видели для себя в нем угрозу. Но действительно он окажется той самой твердой рукой на время, которая так требовалась России в это время. Вот один документ любопытный. Это прусскому королю посылает прусский агент. Русский предатель, имея в виду генерал-прокурора князя Трубецкого, врач Елизаветы Листок, подписано ими. Вот они так и подписались. Мы это прежде всего Шатарди. Мардерфельд, Брюмер, Листок, генерал Румянцев, генерал-прокурор, князь Трубецкой, их приверженцы согласились стараться произвести в канцлеры генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силы сдерживать Бестужева. Если это намерение не удастся, то надобно будет из иностранной коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором вице-канцлер не мог бы всем завладеть. вот такой странный совет из иностранных шпионов и русских, ну, не будем называть предателями, сочувствующих, в общем-то, приготовился решать судьбы, исторические судьбы России. Вот. А между тем, Фридрих II задумал большую войну опять, в который раз задумал большую войну, в которой собирался объединить Германию. Для этого нужно было побить Марию Терезию, для этого нужно было побить еще кучу врагов из германских княжеств. И вот его мысли по этому поводу: если я должен буду воевать с одной венгерской королевой, это Мария Терезия, то всегда выйду победителем. Но для этого необходимое условие – низвержение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и вашего счастья. От ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома. Это Мардальфельду он пишет. Ну, недооценили они все канцлера Бестужева. Он оказался им не по зубам. Давно уже зная все, что происходит вокруг него, давно перехватив секретнейшую, секретную, зашифрованную переписку в Шетарди с французским министром иностранных дел, вот, он назывался по-другому, но нам привычнее называть его так. Более того, перехватив эту переписку и расколов этот немудренный шифр при помощи образованных людей, духовные лица, которые занимались расшифровкой всей этой белиберды, вот, он сидел как такой некий паучок и ждал момента, когда муха попадет в паутину. Надо сказать, что эта интрига была лебединой песней начальника тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова. Они всячески, Бестужев и Ушаков, всячески маскировали свое не то что знакомство, а свое сотрудничество. И ни у кого вот, удивляет, смотришь, читаешь мемуары, да, указы, письма. Вот, ни у кого даже тени сомнений не было, что они действуют врозь, и что Ушаков может как-то работать на Бестужева. А между тем это было так. Так подходила к завершению эта увлекательнейшая интрига. И когда донос всей этой иностранной братии дошел, наконец, до Елизаветы Петровны, вызванный на доклад Бестужев был вооружен и очень опасен. Он чуть ли не пританцовывая шел на доклад, а в папке у него были письма, Шетарди, донесения прусского посланника. Тень, правда, падала и на листок с Брюмером, а ну листок это личный врач Елизаветы, но в этот раз он, сразу говорю, выкрутится. Наиболее пакостные места в переписке. Подлинники были с одной стороны, копии с другой стороны, перевод, расшифровки, все у него было. И он развернул, с удовольствием развернул перед Елизаветой всю эту пакостную картину. По обыкновенной двора своего системе, яко иностранный министр, не токмо прибирая себе партии, во все внутренние дела вмешивается, но уже до того приводит, чтобы и по делам тайной канцелярии вмешиваться, передается ее императорскому величеству во все высочайшие рассуждения, что, наконец, из сего воспоследовать может. Это записка Бестужевой Елизавете. И вот что из этого воспоследовало. Да, и надо сказать, что самое сильное оружие Бестужева были личные выпады Шетарди против Елизаветы. А где он изображает ее ленивой дурой, думая, что не расшифруют этих слов его, которые ни на что не годна, которые легко вертеть. Вот. И вот эта франко-прусская партия обнаруживает перед Елизаветой, во-первых, свою гнилость, во-вторых, заговор, направленный против государства российского, но не это страшно. Обида нанесена была женщине. Вот. Вот этой хитрой лисичке, которая вдруг увидела, что те, кто выражал ей свою симпатию, расшаркивался перед ней, на самом деле ни в грош ее не ставит. Вот этого она простить не могла никак. И вот послушайте, вглядитесь хотя бы вот так на слух в живые лица этих давно умерших людей. Я вам сейчас прочитаю рапорт Ушакова, Андрея Ушакова, о том, как происходило задержание и высылка Шеттарди из России. Видно было, что он пишет, сейчас вы увидите, что он пишет с удовольствием, что Шеттарди он ненавидит, что это минута торжества, а за спиной его вице-канцлер Бестужев. Он при этом не присутствовал, но он это организовал. По прошествии всего вышеописанного, явно было, что он, Шеттарди, сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился. Вот этот тоже пишет о себе в третьем лице. При прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова в оправдание свое сказать или что-то либо прикословить не мог. На оригиналы только взглянул и, увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел, будучи всем том весьма смутен, и образ лица его, так уж и неокончаемые речи, и дрожащий голос, показуя его иную робость, чтобы иногда больше с ним учинено не было, как то последнее его Шеттардия, предчерченные слова сказуют, якоже и видно было, что тягчайшего с ним поступка по вине своей ожидал. Ну, а поступок с ним был совершен вполне понятный. В 24 часа высылка из России. Вот. И так полетел вверх тормашками этот блистательный человек. Из нашего повествования он выпадает навсегда, поэтому несколько слов о его дальнейшей судьбе. Во Франции его посадили, потом отпустили, потом поручали мелкие должности, потом он опять вырос в чинах и принимал участие уже в качестве генерала, принимал участие в Семилетней войне. Вскоре после, или я не помню точно даты, по-моему, в конце Семилетней войны он умрет, скончается своей смертью. Но Россию он не забудет, Россию он будет вспоминать с дрожью. В кошмарных снах ему будет сниться ехидная рожа вице-канцлера Бестужева, который в результате всех этих событий станет канцлером, то есть, наконец, достигнет высшего чина в Российской империи, а вице-канцлером при нем станет его бывший враг Воронцов, заместителем, вице-канцлером. И вот эти двое начнут наводить в России порядок. А 28 июня 1744 года было совершено миропомазание принцессы, названной Екатериной Алексеевной. В петербургских ведомостях, вот сейчас я зачитаю эту статейку маленькую из сообщения, из ведомостей. Ее высококняжеская светлость, принцесса Ангольцербская, будучи по сие время ежедневно наставляема от некоторого архимандрита в православном исповедании греческие веры, сегодня предполуднем в здешней придворной церкви, в высочайшем присутствии ее императорского величества и его императорского высочества государя великого князя при собрании всего духовенства, генералитета и знатнейших придворных персон приняла публичное исповедание православного греческого закона, после чего от преосвященного архиепископа новгородского святым миром помазана и именована Екатерина Алексеевна. Ну, и Бестужев прямо объявил, теперь уже канцлер Бестужев, прямо объявил, что Пруссия опаснее Франции поблизости соседства и великой, и умножаемой силе. Это можно назвать меморандумом, декларацией, как еще это можно назвать, изменением курса, изменением политического курса. Сказал он это слишком резко, и документ весь я зачитывать вам не буду, вот и так я вас перегрузил, эти документы, что Елизавета была вынуждена так чуточку умягчить горькую пилюлю следующим личным письмом Фридриху Второму, Фридриху Великому. «Обнадежьте его величество, что я всегда верную и истинную его союзницей пребывать и в случае какого нападения на его земли скорую помощью поспешить не оставлю». Но это была ни к чему не обязывающая такая вот отписка. Старый фриц, получив все эти известия, печальные для него, вот, в том числе и записочку от Елизаветы Петровны, вот, выругался грязно, как он только один и умел, а ругался он мастерски. Поиграл на флейте, успокоился и занялся своим любимым занятием, своим призванием, которое он умел и ставил превыше всего. Принялся бить соседей, то есть стал господствовать на полях сражений с кем и как, но будет случай, объясню, хотя все это очень сложно и запутано. Вот примерно к этому времени, видимо, чуть позже, относится солдатская песня, я хотел бы, чтобы вы кусочек из нее послушали сейчас. Песня называется «Гренадеры Фридриха». Сочинена она солдатами, прусскими солдатами, примерно в это время. А может быть, во время Семилетней войны. Там, в общем-то, есть такие слова, которые указывают на Семилетнюю войну. А потом в XIX веке авторство этой песни приписывали себе многие композиторы и поэты, но прусские, конечно же. Но не получается. Песня звучала уже раньше. Может, обработали, может быть, поправили текст где-то. А текст ее звучит так в русском переводе. У нас много батальонов, у нас много эскадронов, у нас по 60 патронов в ранце, вот, и жалование нам платят вовремя, а французский король платит своим солдатам помадой, вот, а шведские деньги вообще ничего не стоят, генералы Фридриха перечисляются по именам. Вот. И что такая вот бравада с нами, старый фриц, поэтому пуля находит не каждого солдата и делает маленькую дырку, ядро делает побольше, но дырку не во всякого попадает, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы кусочек этой песни сейчас послушайте на прощание, да, а потом мы прочитаем нашу традиционную молитву, благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. Если кто-то соскучится до следующей передачи, пожалуйста, приходите на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Вот, у нас там домашняя такая обстановка семейная. Ну, а сейчас в завершении нашей передачи марш гренадеры старого фрица, или гренадеры Фридриха и короля Фридриха, и благодарственная молитва.
Er rief seinen Soldaten allesamt ins Gewehr. 200 Bataillons und an die 1000 Schwadronen und jeder Grenadier kriegt 60 Patronen. 200 Bataillons und an die 1000 Schwadronen und jeder Grenadier kriegt 60 Patronen.
Ihr verfluchten Kerle,
sprach seine Majestät,
dass ein jeder in der Bataille seinen Mann mir steht. Sie können mir nicht Schlesien von die Grasaflas und die 100 Millionen in meinen Schatz.
Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, и всех вас, и всю нашу страну, влекущему ко спасению. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи, и дальше.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату массу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был
писатель, историк Сергей Марков.